Всем привет!
Всем привет! Здесь Саша Филипенко.
И здесь Александр Плющев. Это Breakfast Show.
Сегодня воскресенье. И в какой-то веке в воскресенье решил поработать. Очень необычно и здорово. Рад всех видеть. Смотрите-ка, в воскресенье есть люди, которые не спят. Удивительная история.
Но есть люди, которые ставят лайки. Особенно Александру Плющеву, который не спит в воскресенье. Поставьте, пожалуйста, лайк сразу, вот немедленно. И проверьте, подписаны ли вы на Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать. А то Александр Плющев по будням и ночные стримы. И у Александра Плющева еще сегодня Classic News.
Ох, лиса! Ох, лиса!
Ну вот поставьте, пожалуйста, лайки Александру Плющеву. Ну и нашим гостям обязательно поставьте, пожалуйста.
Блистательно Александре Филипенко, которая переведет любого Трампа, в том числе и через дорогу, как бабушку. Вот. Обязательно поставьте лайки, если имеете такую возможность. Сейчас у нас, видите, и лайк-то роскошь. Вот дожили до чего. Что за жизнь-то? Что за мир такой наступил? Но, тем не менее, несмотря на воскресенье, сохраняется наша традиция, в которой мы отмечаем свой населенный пункт в чате нашей трансляции. В конце пойдем на карту обязательно. Давайте сейчас пойдем к военному обзору и к Руслану Левиеву.
Руслан, здравствуйте.
Привет.
Доброе утро.
Привет.
И доброй ночи.
Да, привет, доброй ночи. Значит, ну вот я как раз-то мы пока здесь, те, кто живет по времени там близкому к европейскому, значит, все спали, а в это время была одна из самых массированных, как говорят в России, во всяком случае, атак на Краснодарский край, на Сочи. Вот, что известно по этой атаке, давай расскажем нашим зрителям, что знаем.
Ну, пока что данных мало, как правило, по горячим следам появляются просто комментарии там официальных лиц и Минобороны России о том, что сбито такое-то количество беспилотников. Конечно, для нас сейчас самое важное понять, что было целью. Сейчас есть предварительные данные, что вроде бы горит какое-то там нефтехранилище. По идее, Краснодарский край часто становится целью таких вот ударов. Там мы знаем и про, например, Ильинский НПЗ, который часто по нему бьют, порядок других тоже объектов часто пролетает. Вроде бы как есть первые сообщения о пострадавших, но я думаю, что информация еще будет уточняться в течение дня, и мы будем собирать эту информацию, да.
Да, ну посмотрим на самом деле, поскольку нет пока никакой систематической оценки того, что произошло минувшей ночью. Но есть у нас Мюнхенская конференция, которая идет, там много самых разных выступлений было, в том числе и от Владимира Зеленского, дававшего свои оценки. И он сказал, подтвердил задачу ВСУ уничтожать по 50 тысяч российских военнослужащих ежемесячно. Это заявление уже не сильно новое, там и идея это не сильно новая, но тем не менее вот он ее произнес в такой обстановке, скажем так. У меня сразу два вопроса по этому поводу. Во-первых, вот эта цифра, она реалистична или нет? Может ли в принципе Украина как бы выйти на такие показатели? И во-вторых, насколько это болезненно и эффективно с военной точки зрения, поскольку есть, ну как бы такое убеждение, что Путин-то своих не считает.
Ну, во-первых, здесь есть большая проблема, заключающаяся в том, что мы часто видим, как и украинские чиновники, и европейские, в том числе, чиновники, часто путают немножечко разные понятия. А когда они говорят про потери, имея в виду, например, убитых плюс тяжело раненых, а часто это потом превращается в просто убитых. Например, очень часто можно встретить оценку, что якобы Россия теряет каждый там, месяц 30 тысяч солдат. Если говорить словами «просто теряет», в принципе, вполне адекватно. То есть мы готовы с этим согласиться. А вот потом начинается уточнение. Кто-то начинает уточнять, имея в виду, что 30 тысяч убитыми в месяц теряет российская армия, и вот тогда с этим мы не согласны, мы такого не видим. А кто-то говорит более корректно, что это 30 тысяч солдат, которые одновременно... И, то есть это те, кто убиты, плюс тяжело ранены. Это уже вот похоже на правду. То есть по нашим
Но мне
политическим.
кажется, для фронта, когда мы говорим для фронта, я думаю, что Зеленский это имел в виду, имеется в виду выбить с фронта, что называется, то есть выбить с, не знаю, линии боевого соприкосновения так, чтобы они туда не вернулись в ближайшее время. Вот так.
Верно, то есть, ну, по сути, да, такие вот безвозвратные потери, это то, что называется, да. Просто почему-то важно понимать, что то, что если кто-то говорит, что, типа, прям 30 тысяч убитых, это не просто, там, не знаю, там, какая-то там завышенная оценка. То есть, по идее, ведь не бывает убитых без тяжело раненых. Потому что если у вас 30 тысяч убитых, то у вас получается там еще там несколько тысяч тяжело раненых. И тогда получится, что безвозвратные потери и будут приближаться, там, типа, к 40-45 тысячам и более. Такого точно нету. Вот там 25-30 тысяч безвозвратных потерь каждый месяц российской армии. Вот это, да, скорее всего, примерно так и есть там, по нашим прикидкам, по нашим оценкам. И вот в тех заявлениях, которые до этого озвучил Михаил Федоров, новый министр обороны Украины, который тоже называл такую оценку, что типа есть цель убивать по 50 тысяч российских солдат каждый месяц. И то, что говорил Зеленский вот, во время Мюнхенской речи, подтвердив эту цель, вот буквально там за мгновение до этого и тот, и другой говорили, что типа Россия теряет безвозвратными потерями, типа примерно там 30 тысяч человек в месяц. То есть в этом плане цель, которая поставлена, она более чем в два раза выше, чем происходит сейчас. То есть кому-то может показаться, что на самом деле не в два раза, а чуть-чуть, там типа в полтора. 30 тысяч, 50 тысяч. Но, как я и сказал, это разные цифры. Они говорят про 50 тысяч убитых, а убитых конкретно каждый месяц сейчас там примерно там, ну, может быть, 25 тысяч в пике. То есть в два раза меньше. И поэтому вот так вот взять и достигнуть резко такой цели, мне кажется, невозможным без серьезного наращивания огневого ресурса. Это не только само оружие как таковое, и в первую очередь беспилотники, но и, конечно, людской состав. И, кстати, последний его 25-й год, особенно там второе его полугодие, мы часто встречали комментарии там от людей, связанных с беспилотными войсками Украины, то, что есть дефицит набора людей даже в беспилотных войсках. Хотя, казалось бы, это не такая страшная часть армии, то есть они чаще все-таки находятся в более безопасных местах, у них меньше рисков, меньше угроз, и все равно даже туда не так уж прям много людей идет, и требуется все больше и больше людей. И понимая вот это, в данный момент еще больше удвоить этот урон, мне кажется, ну, фактически нереализуемой задачей. Ну, конечно, может быть, он имеет в виду эту цель на ближайшие там, а-ля там 5 лет, тогда всякие нюансы могут возникнуть. Но если мы говорим типа на этот год, то я не вижу возможности достигнуть этой цифры, в первую очередь потому, что нечем настолько сильно можно, не, нечем, нет ресурсов настолько сильно нарастить огневую мощь украинской армии.
Ну, а как раз насчет огневой мощи и...
Погоди,
Да,
Саш,
да.
извини, пожалуйста, но мне кажется, упустили второй вопрос. Допустим, это удалось. Допустим, это удалось. Насколько это будет решением проблемы для Украины?
Это будет серьезный урон для российской армии, потому что сейчас, вот то, что я называл, типа, безвозвратные потери в месяц, там, ну, типа, ну да, вот там около 30 тысяч, вполне возможно, бывает такая стабильная цифра. Мы же знаем, что, судя по данным, которые публикуются от регионов, по расходованию средств на выплату премий, по оценкам разных экономистов, таких как там, немецкого экономиста Яниса Клюге, по оценкам украинской военной разведки, когда еще Кирилл Буданов занимал эту должность главы украинской военной разведки, Россия набирает там каждый месяц там, примерно ну, чуть больше 30 тысяч человек в месяц, там типа 32-35 тысяч. То есть отсюда мы и видим тот момент, что все люди, которых набирают, они идут на восполнение потерь. И в принципе, вот для этой задачи их хватает. Для чего-то-нибудь другого, создание стратегических резервов, формирование новых воинских частей, вот этого не хватает. А теперь давайте представим, что будут ежемесячные потери не 30 тысяч человек, а больше, чем 50 тысяч. Потому что напомню, что еще раз, а если 50 тысяч убитых, то получается там еще там какое-то количество тяжело раненых, которые тоже выбывают с линии фронта. То есть это, грубо говоря, безвозвратные потери там будут примерно 60-65 тысяч человек в месяц. То есть примерно вдвое больше, чем сейчас ежемесячный набор в российскую армию. Вот тогда это серьезнейший урон. Ну, как видите, сейчас такого темпа недостижимо. Наверное, придется прибегать к методам какой-то мобилизации, прям, чтобы такие потери восполнить.
Ну, кстати, в интервью «Политика» Зеленский, как раз ссылаясь на слова Марка Рютте про то, что Россия потеряла 65 тысяч солдат за последние 2 месяца, он говорил, что Путин, наверное, и не знает, и не, понятия не имеет в действительности, какие там цифры. Но также Зеленский сказал, и как раз возвращаясь к огневой мощи и к возможностям, что ракеты ПВО, которые были поставлены в воскресенье, были использованы уже в четверг. Об этом сказал Зеленский. Такие скорости расходования.
Вполне могу себе такое представить, потому что зима все еще продолжается, хотя вроде бы сейчас немножечко потеплело, то есть не такой урон. И традиционно каждый год, каждую зиму Россия осуществляет свою такую кампанию ударов по украинской энергетике, для чего используют очень сложно перехватываемые средства поражения, такие как баллистические и крылатые ракеты. И вот как раз-таки на них расходуется очень всего много вот такого дефицитного, то есть зенитные ракеты. Особенно если мы говорим про те зенитные ракеты, которые умеют перехватывать баллистику. Это в первую очередь зенитные ракеты ПАК-3 комплекса Патриот и зенитные ракеты от комплекса европейского САМПТ. Вот 2 комплекса есть у Украины, которые умеют перехватывать российскую баллистику. И естественно, представьте, что вот, например, летит один циркон, баллистическая ракета. Как правило, как я предполагаю, наверное, все-таки для перехвата запускают не одну зенитную ракету. Вспомните, вот буквально недавно многие обсуждали новый фильм на Netflix «Дом с динамитом». Помните, там они отслеживают баллистическую ракету, ядерную предположительно, которая летит по Америке. Они ведь тоже запустили 2 перехватчика. Потому что так обычно это и делается. То есть, получается, для перехвата там 10 ракет баллистических, летящих по вам, вам нужно как минимум 20 зенитных. Поэтому скорость расходования, она, да, очень в этом плане высокая. Особенно мы говорим, когда про вот такие дефицитные средства поражения, которые умеют перехватывать баллистику. Поэтому я думаю, что да, именно так оно и есть.
Значит, еще хотел спросить о том, мы вот все говорим вокруг Мюнхенской конференции, и все хотел спросить о том, что говорят уже со стороны Европы. Вот тоже генсек НАТО Рютте заявил, что Россия за последние 2 месяца потеряла 65 тысяч солдат. Я возвращаюсь к тому, что мы уже обсуждали. И тоже, ну, насколько адекватна эта оценка, там, потеряла это, они что имеют в виду, убитыми или безвозвратными, ну, в смысле, вместе с тяжелоранеными?
Вот как раз-таки Марк Рютте, он в этом плане для меня показательно странный человек. В том плане, что человек занимает очень высокую должность, которая, как мне кажется, не позволяет допускать какие-нибудь ляпы слишком грубые в словах, заявлениях, комментариях. Нужно быть очень аккуратным в своих там оценках, заявлениях. Но Марк Рютте, он раз за разом прям как второй Дональд Трамп по всякой чепухе, которую он там раз за разом несет. Я не говорю, что то, что он сейчас сказал, типа, это какая-то там чушь. Нет, не факт. Но что он, опять-таки, не уточнил, что он имеет в виду. Это убитые, это там безвозвратные потери или просто вообще потери, в том числе санитарные. И там, в том числе какие-нибудь дезертиры, без вести пропавшие, попавшие в плен и так далее. Понять сложно. В принципе, если мы говорим про безвозвратные потери, то, что мы вот с вами сейчас обсуждали, типа, примерно там 30 тысяч человек в месяц, то про январь, например, я сомневаюсь, что были там 30 тысяч человек в месяц безвозвратные потери, потому что все-таки январь в этом плане был сильно более спокойным по части темпов войны. И можно вспомнить статистику украинского мониторингового проекта Deep State, который показывал, что в январе темп продвижения российской армии был вдвое ниже, чем в декабре. Поэтому за январь как-то я сомневаюсь, если мы говорим про безвозвратные потери. А в декабре и там и в предыдущих месяцах вполне допускаю, что это могло быть там по 30 и, может быть, чуть больше тысяч в месяц безвозвратных потерь. И тогда, если 2 месяца таких сплюсовать, вот вам и получится там примерно 65 тысяч безвозвратных потерь.
Едва ли не впервые накануне Зеленский назвал цифры находящихся в плену. Ну, до этого они звучали, но как-то, в общем, разрозненно, оценочно, и то одних, то других. Он вчера привел обеих сторон цифры, находящихся в плену, и сказал, что Украина готова к обмену. В России находится, по его данным, около 7 тысяч украинцев и военнослужащих российской армии в Украине около 4 тысяч. Тоже хотел спросить, насколько реалистичны эти оценки и почему, значит, почти в 2 раза больше одних, чем других.
Во-первых, мы не знаем, имеет ли он в виду еще и там всяких гражданских тоже. Вот это мне непонятно. Я просто не читал само заявление, прям дословно. Он там говорил военных или просто украинцев? Как бы
Он
поэтому
говорил
вот вопрос.
пленных, он говорил слово пленных, в плену находится, значит, 7 тысяч, мы готовы к обмену, в плену находится 7 тысяч с украинской стороны и в Украине, соответственно, 4 тысячи человек.
Просто нужно понимать, что юридически гражданские, они не пленные, они как бы похищены. Потому что невозможно взять в плен некомбатанта. И, ну, взятие типа в плен гражданского – это уголовное преступление, похищение человека. Но тем не менее, когда обсуждаются вопросы там, обмена переговоров, обмена пленными, обычно в эти обмены включаются и гражданские тоже. Поэтому здесь вот есть тоже такой тонкость момент. Но, в принципе, когда мы обсуждали происходящие, вот, собственно, сами обмены, типа вот там на украинскую сторону возвращается столько-то, на российскую сторону возвращается столько-то, мы, в команде, когда мы это обсуждали, мы исходили из того, что, да, судя по всему, там еще какое-то количество тысяч человек в плену у России есть, и, то есть это еще хватит на долгое время обменов. Вот, не знаю, почему такая прям большая разница, там, типа, вдвое. Может быть, это объясняется тем, что последние, там, несколько лет, последние пару лет, как минимум, наступает в основном только одна сторона, российская. И поэтому ей, как бы, легче брать в плен кого-либо, вот, чем украинской стороне, которая все-таки больше отступает, больше обороняется, чем продвигается вперед. Когда продвигаетесь вперед, конечно, вы в плен больше людей берете, чем когда отступаете, вот. Наверное, этим и объясняется такая вот кратная разница. То же самое, как это происходит, и часто возникает вопрос, почему, когда происходит обмен телами погибших, почему в Россию возвращается там типа пару десятков тел, а в Украину Россия возвращает там типа по 1000 тел каждый раз. А ровно по той же самой причине, что российская армия постоянно наступает, украинская армия постоянно отступает. Поэтому эти территории, где остаются лежать тела погибших солдат, и украинских, и российских, как правило, припадают под контроль российской стороны. И поэтому большинство тел у нее. Вот, наверное, тем же самым объясняется и разница по пленным.
Все как-то бросились пытаться восстановить Starlink в России разными способами совершенно, потому что явно необходимо это, ну, явно без Starlink тяжело. Вот некая стратосферная платформа широкополосной связи была протестирована, по крайней мере. Вот, значит, эта разработка ведется даже совместно с университетом имени Баумана, и, в общем, такая научная работа ведется, активная, заявляют о том, что действительно можно будет таким образом Starlink заменить. И одновременно тут же пишут о том, что есть даже в такие поползновения вносить в белый список. И якобы даже у кого-то получается вносить в белый список. Вот крупнейший поставщик Starlink, один из крупнейших поставщиков Starlink, написал: «В тестовом режиме внесли несколько наших терминалов в белый список. Устройства успешно вышли в сеть и на текущий момент продолжают работать. Это пока не массовое решение, но важное подтверждение того, что в текущих условиях восстановление работы возможно. Что в итоге со Старлинками происходит?»
Ну, во-первых, по части стратосферного аналога. Конечно, никаким аналогом это не станет, в первую очередь потому, что объект, который довольно-таки крупный и висит на высоте там, примерно 20 километров, он будет отлично виден всем средствам противовоздушной обороны и глушилок. То есть можно либо его заглушить, и тем самым он станет бесполезным, либо сбить. Там поднять какой-нибудь самолет, который выстрелит там какой-нибудь дешевой ракетой по нему, и все, как бы объект будет сбит. То есть уже как минимум поэтому нет возможности создать из этого какую-то надежную инфраструктуру, которая будет обеспечивать стабильный канал связи. Если попытаться сделать так, чтобы он организовывал прям интернет-канал связи, что делает, собственно, терминал Starlink, то получается, тогда вам нужна еще наземная инфраструктура. То есть у Starlink, например, есть наземные шлюзы, где как бы интернет, поступающий как бы на спутник, он потом отпускается на землю и уходит в проводной интернет, который находится на земле. Для этого нужен шлюз на земле со спутниковыми тарелками и с очень широким каналом, подступающим к этой станции, скажем так. Вот они, эти станции, они есть там и в Европе, и в Америке, и много где по миру. Соответственно, нечто похожее нужно как бы и вот такому аналогу, если вы пытаетесь сделать, чтобы он раздавал интернет. Тоже не получится. Ну, как вы проведете, как вы построите все эти как бы станции приемные на оккупированных территориях? Конечно же, по ним будут моментально бить. В принципе, наверное, эти способы можно использовать как такой временный ретранслятор. для какой-нибудь радиосвязи. То есть не прямо какой-то интернет-канал, но обеспечить какую-то радиосвязь, там, ну, то есть рации какие-то, там, какое-то другое, вот такое подобное оборудование на довольно-таки большую территорию. То есть 20 километров высоты – это примерно 500 километров радиогоризонт. То есть на 500 километров радиусом вокруг такая штука будет покрывать связь, по идее, военно-полевую. Но опять-таки она будет в этом плане очень уязвима. Поэтому как такой временный костыль, ну типа вам вот, у вас нет других сейчас способов связи вот на этом участке фронта, вам очень нужно поднять хоть какую-то полевую связь, и у вас начинается сейчас там либо ваше наступление, либо отражение украинской атаки, и поэтому, поскольку другой альтернативы нет, а у вас есть под рукой вот такой стратостат, вы его запускаете в воздух с необходимым оборудованием, и у вас получается ретранслятор, который временно, там, в течение, там, наверное, нескольких суток, может быть, будет обеспечивать возможность дальнобойной связи. Но потом, скорее всего, его украинцы заметят, либо собьют, либо заглушат, и он станет в этом плане бесполезным. Поэтому конкурентом он стать не может, он будет только использоваться как такое очень нишевое изделие, как такой временный костыль велосипед. Что касается белых списков и терминалов Starlink, ну, в принципе, мы, конечно, проверить это не можем, но вроде бы как и украинская сторона тоже исходит из того, что эта схема рабочая, что действительно тем или иным способом находят украинцев, которые берут серийники российских Starlink, идут в центры предоставления административных услуг, это типа аналог российского МФЦ, и там регистрируют эти серийники. И тем самым, да, получается, терминал должен заработать, активироваться и раздавать интернет. Но я тоже с самого начала заявлял, что как бы массово так делать не получится. Тем более, что ведь там есть ограничения по текущим способам внесения в белый список, что если ты физическое лицо, то ты можешь, не принося прямо физически сам терминал, зарегистрировать только один серийник. А если ты хочешь там типа два или более, тебе нужно прям физически их принести в этот центр предоставления административных услуг. Чего, естественно, не получится сделать, если у вас, ну, если мы говорим про российские терминалы Starlink. Но, наверное, будут искать еще другие способы. Я вот как-то, скажем так, в каком-то смысле гадал в своем личном телеграм-канале, что, не знаю, есть ли такая возможность, например, перепрошивать терминалы Starlink, прописывая в них поддельный другой серийник. Если такая возможность есть, то в теории можно внести один серийник в белый список и прошить его множество российских терминалов. И тогда, наверное, по идее, они могут заработать и раздавать интернет. Вот если такой способ не палится компанией SpaceX. Но мы не знаем, как бы работает это или нет. В любом случае, какого-то массового решения для российской армии, как обойти белые списки или попасть в них, пока что не существует, и вряд ли, прям как массовый способ, вряд ли он появится.
Ну вот просто одновременно сообщили о двух событиях. Я просто хотел уточнить. С российской стороны сообщили о том, что, значит, найдены способы как-то это регистрировать. А с украинской стороны сообщили, что ловят россиян, которые таким образом пытаются регистрировать. Хакеры там, значит, их, соответственно, как-то ловушки эти устраивают. Вот, кто на самом деле прав? Кто или, не знаю, или правда, как всегда, посередине, как говорят. Это была военная хитрость украинцев или находчивость, значит, соответственно, войск Российской Федерации? Или то и другое?
Ну, в плане того, что создали вот эти вот телеграм-боты украинские волонтеры-активисты, и под видом как будто бы российских ботов, через которые якобы можно внести свой терминал в белый список, и они таким образом наловили серийники. Вполне могу в это поверить. Мне даже вспоминается история, по-моему, это, кажется, год был 17-18. Как вы знаете, есть такой украинский проект, который называется «Миротворец», а где находится там база данных лиц, которые
Да.
так или иначе причастны к военной агрессии. Они в какой-то момент начали палить свою поисковую строку. Потому что они понимали, что те люди, которые как-то причастны к военщине, наверное, будут пытаться пробивать себя по миротворцу, типа, есть ли они в списке, могут ли у них возникнуть там проблемы где-нибудь на там, в европейской границе. И создатели проекта «Миротворец» просто логировали все такие поисковые запросы на их сайте и тем самым понимали, типа, ага, нужно вот этого человека, у нас своего в списке все еще нету, а он тут себя пробивает. Наверное, он как-то связан с военщиной, с оккупацией и прочим. И нужно его внести в его список. То есть таким вот образом ловили новых людей и добавляли их в список. Это была акция там, 17 или 18 года. Поэтому вполне думаю, что, наверное, да, смогли провернуть такую военную хитрость и наловить серийников российских терминалов Starlink, которые могут дальше оперативно передать компанию SpaceX, чтобы их забанить.
Спасибо большое. Благодарим Руслана Левиева, сооснователя
Спасибо.
Conflict Intelligence Team. Спасибо, Руслан.
Доброй ночи.
Спасибо вам. До
Спасибо,
свидания.
доброй ночи. Да, пока. Так, ну что же, одной из главных новостей минувшего дня, разумеется, было объявление о том, что объявление пяти стран о том, что они выяснили, чем был именно отравлен Алексей Навальный. То есть, ну, первое, то, что они подтвердили, что он был отравлен, и второе, они назвали яд, который был применен для этого. И еще до этого объявления, об этом сообщило издание Insider, я поговорил с его главным редактором Романом Доброхотовым. Роман, можешь ли ты пояснить, что значит, до инсайдер стало известно, каким веществом был отравлен Алексей Навальный?
Да, речь идет о том, что пять европейских стран смогли независимо друг от друга в своих лабораториях изучить те сэмплы, которые семья Алексея Навального вывезла за пределы России, образцы его тела. И в лабораториях был обнаружен совершенно конкретный яд. Это эпибутидин, очень редкий яд, который вырабатывается на коже эквадорских лягушек. Это супертоксичное вещество. И не очень давно известное, его по-настоящему смогли исследовать только в 90-х годах. Лягушек этих в России таких не водится, то есть он не мог к ней случайно прикоснуться, тем более в тюрьме. Так что совершенно очевидно, что факт того, что это вещество обнаружено в его крови, означает, что Алексей Навальный был убит в тюрьме. И это подтверждает не какая-то одна страна, а это, я повторюсь, независимо друг от друга, лаборатории сразу нескольких стран, в том числе Великобритании, Швеции, Франции, Германии, смогли установить. Яд этот, кстати, практически не метаболизируется, то есть очень долго может оставаться в теле человека, поэтому неудивительно, что его смогли обнаружить. Вот как именно были доставлены сэмплы за рубеж, это не раскрывается. Я так понимаю, что это нельзя раскрывать для того, чтобы защитить тех людей, которые помогали в том, чтобы доставлять эти сэмплы.
Ну, вызывает интерес именно такое экзотическое вещество, тем более, что, ну, мы знаем, что российские силовые органы имеют дело часто с синтезированными фосфорорганическими веществами, в частности, «Новичок» использовался, и тут вдруг такая вот штука. Из вашего опыта вы понимаете, почему мог быть использован этот яд?
Ну, мне понятно, почему не был использован, например, «Новичок», потому что настолько хорошо он стал известен после последних скандалов и после предыдущего отравления, что тут без всякого анализа, просто по одним симптомам сразу было бы понятно, о чем речь. То есть они хотели использовать тот яд, который очень мало известен, который практически не испытывался на людях, и поэтому веществу практически нету научных каких-то работ. Однако все-таки что-то известное, какие-то симптомы, которые он может вызывать, известны. И вот мы попросили врача-реаниматолога Александра Полупана, который лечил Навального во время отравления новичком, дать свою оценку. И он утверждает, что вот эта последовательность боль в животе, рвота, судороги и быстротечной смерти, это полностью укладывается в те симптомы, которые и должны возникать в случае отравления этим ядом. Да? Ну, это мы бы не смогли никогда доказать, если бы не были доставлены физические сэмплы. То есть расчет Кремля, очевидно, делается на то, что по одним только симптомам понять, что это было бы невозможно. И они рассчитывали, видимо, на то, что сэмплы не достанутся. Мы знаем, что были попытки неудачные получить доступ к этим сэмплам, то есть это очень активно охранялось. И вот тот факт, что они провалились в этой задаче, я думаю, для них сегодня является обескураживающим. При этом это полностью подтверждает выводы нашего предыдущего расследования, опубликованного в 2024 году, где мы по документам тех следственных органов, которые занимались уголовным делом о гибели Навального, смогли установить, что да, речь идет именно об отравлении, потому что там были описаны некоторые симптомы в этих документах, которые потом были просто изъяты, и в финальной версии мы их не обнаружили. То есть было понятно, что власти считают, что симптомы, в том числе боль в животе и рвота, они каким-то образом их подставляют и свидетельствуют об их преступлении. Значит, зачем было бы вдруг вымарывать эти документы из документа? Эти фрагменты из документа мы опубликовали в Insider и изначальную версию, и последующую версию документа, и видно, что именно они посчитали лишней информацией. Это ровно как раз те симптомы, которые указывают на отравление, которые сейчас являются очень важной дополнительной уликой, подтверждающей, что выводы западного исследования совпадают с той картиной, которую мы видим.
В сентябре прошлого года Юлия Навальная заявила о том, что Алексей Навальный был отравлен, и что две лаборатории подтвердили это, однако они сами от своего имени не стали ничего публиковать и там не отдают ответы, да, результаты и оснований у западных стран вести расследование, поэтому нет. Что произошло сейчас? Получается, что ну, есть какой-то шаг вперед, судя по всему, это уже должно быть признано со стороны государства, и получается, что, наверное, это как-то открывает путь к расследованию.
Это на самом деле с самого начала был процесс, который вовлекал больше и больше стран. Не было никакого, не было никакой попытки замолчать. Это просто европейские государства понимали, что заявление должно включать в себя как можно больше количество стран, ученые которых готовы свою репутацию поставить под это заявление. Поэтому и ждали так долго, да, то есть не хотели, чтобы это была одна или две страны, которые Россия может попытаться как-то дискредитировать и так далее. Должно было быть совместное заявление. И вот, соответственно, сегодня они решили, что вот Мюнхенская конференция – это подходящее место, где можно сделать такое заявление, где будут представители всех этих пяти государств. И этого с их точки зрения уже достаточно, чтобы это звучало весомо. Конечно, теперь, может быть, и какое-то официальное расследование. Другое дело, что если убийца находится в России, то это чистая формальность. Понятное дело, что никаких последствий со стороны Запада, ну, кроме каких-нибудь новых санкций, не может быть до тех пор, пока режим в России не сменится. Однако чисто формально это все равно довольно важно, что речь идет не просто о журналистских расследованиях, а речь идет о том, что есть конкретное научное исследование, которое будут продемонстрированы, и все смогут убедиться в том, что как бы, это доказанный факт.
Возвращаясь к самому веществу пиботидин, мы даже с трудом произносим, поскольку, очевидно, незнакомое название, и я никогда не слышал, чтобы что-нибудь подобное было использовано для политических убийств или каких-либо убийств известных людей. Известно ли что-нибудь о его применении до этого?
Эпибутизин не использовали по многим причинам, одна из которых это то, что его просто даже не умели синтезировать до 90-х годов. Его в 70-х открыли у этих лягушек, и то его очень долго исследовали, потому что его выделить в нужном объеме для того, чтобы как-то научно исследовать, очень сложно. То есть это была такая многолетняя процедура изучения. И сначала надеялись на то, что это можно использовать как лекарство, поскольку это не вызывает зависимости. Но поскольку поняли, что токсичность его настолько высока, что очень сложно соблюдать правильную дозу, поэтому решили отказаться от использования этого вещества как лекарства и как бы забыли про него. Забыли про него западные ученые, а, соответственно, российские ученые, которые могут найти другое применение этому веществу, наоборот, видимо, заинтересовались, именно потому что оно очень редкое, недоизученное, соответственно, для спецслужб это очень удобно. Просто проверку на это вещество сделать достаточно сложно, если вы плохо понимаете, как оно работает и что это такое. Совсем немного лабораторий в мире, в принципе, могут вообще провести такое исследование, чтобы можно было сравнить с какими-то образцами, чтобы можно было бы сделать компетентное заключение. Я думаю, что, в общем, на это делался расчет, что как бы в большинстве стран мира просто вы даже не сможете нормально проверить на это отравляющее вещество.
Что касается результатов, которые, в смысле сэмплов, которые были отправлены, а как в лабораториях поняли, что это именно сэмплы Алексея Навального? Мы можем хотя бы предположить, ну, потому что просто доставили тебе какие-то сэмплы, возможно, с ядом внутри, но как установить их связь с Навальным?
Ну, я думаю, что вот это как раз и составляет труда провести генетическую экспертизу образцов, то есть практически в любом элементе биоматериала будет генетический код, который совершенно однозначно указывает на то, что этот биоматериал принадлежит тому или иному человеку. Я могу предсказать уже, что Маргарита Симоньян сейчас изобретет что-нибудь, что вот они взяли сэмпл, а потом капнули в него в это вещество. И теперь нас всех подставляют. Ну, это понятные отговорки, и всегда можно что-то такое придумать. Вопрос в том, что насколько убедительно это будет в целом для мирового сообщества. И я думаю, что убедить все страны мира в том, что, значит, это Юлия Навальная в самолете, значит, капала какой-то редкой жабой на тело своего мужа, я думаю, будет довольно сложно. Поэтому здесь именно поэтому так долго ждали, чтобы представительная когорта из ученых сразу многих стран смогла сказать, что да, мы доверяем этим результатам, это мы сами обнаружили в этом материале именно это вещество.
Как ты полагаешь, к каким последствиям может привести обнародование этой информации сегодня? Помимо того, что ты уже сказал, что непосредственным исполнителям вряд ли что-то угрожает, поскольку они, видимо, находятся в России.
Я думаю, что здесь важно даже не санкции, а в том информационном фоне, который существует, поскольку Россия очень активно использует такой дезинформационный шум для того, чтобы создать впечатление, что все еще непонятно, все не так однозначно, нельзя доверять мейнстрим-медиа и так далее, и так далее. И поэтому каждое преступление, будь то там Скрипали, сбитый Боинг, отравление новичком Навального и так далее, они всегда заполняли это шумом, в котором было очень много скепсиса ко всем официальным версиям. Именно поэтому Запад сейчас подходит настолько основательно к своим выводам, что отрицать их с помощью какой-то конспирологии будет совершеннейшим уже безумием. И даже какие-нибудь электорат партии АфД в Германии или еще всякие разные путинферштеры во всем мире, им будет довольно сложно сейчас пытаться заступаться за Кремль и соглашаться с их неправдоподобной версией. Так что это скорее нацелено, это исследование, это заявление нацелено на ту думающую аудиторию, которая, может быть, никому не доверяет в целом, но когда ей показывают какие-то неопровержимые уже доказательства, как минимум не будет солидаризироваться с кремлевской стороной, поскольку чувствует, что что-то там у них не сходится.
Ну, вот Роман Доброхотов можем посмотреть отдельно на нашем, да он даже не то, что отдельно, там есть и выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции. Вот. Но сейчас мы предлагаем вашему вниманию ролик от Юлии Навальной. Это ее большое заявление уже, так сказать, специально записанное. Там есть внутри и заявление представителей тех самых стран, которые заявили о том, что вот Алексей Навальный был отравлен и чем он был отравлен. Давайте посмотрим.
16 февраля 2024 года Алексей Навальный был убит. Он умер мучительной смертью. Он был замучен и убит в тюрьме. Я произносила это слово сотни, может быть, тысячи раз, но сегодня я произношу его совсем по-другому. Я записываю этот ролик на Мюнхенской конференции по безопасности. Ровно 2 года назад, здесь же, прямо в эти дни, я получила самую страшную новость в своей жизни. Сегодня я снова здесь и делаю то, что обещала сразу после убийства Алексея. То, чего мучительно долго ждали мы все. Больше никаких вопросов, никаких сомнений, никаких рассуждений о том, что правду мы никогда не узнаем. И все не так однозначно. Мы узнали правду. хотя шансов почти не было. Это могло стать идеальным преступлением Владимира Путина. Человек после 3 лет заключения и пыток умирает в тюрьме.
Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. Ну, у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало?
Ну, к сожалению, люди имеют особенность. Рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Ну, скончался Навальный своей смертью.
Ушел из жизни, скончался. Такова жизнь. Это ровно то, чего хотел добиться Владимир Путин. Неоднозначность, неопределенность, вечные вопросы. Ну, действительно, здоровье подорвано, условия тяжелые, организм мог и не выдержать.
Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Вот такова жизнь.
В эту версию легко поверить. В нее удобно поверить. Но это не делает ее правдой. Алексея убили. Его отравили. И сегодня министры иностранных дел Великобритании, Швеции, Германии и Нидерландов официально сообщили мне о том, что процесс завершен и окончательные выводы сделаны.
С тех пор Великобритания и ее партнеры упорно добивались правды. В результате работы Великобритании, Швеции и других партнеров было подтверждено, что в теле Алексея Навального обнаружен смертельный токсин. Этот токсин идентифицирован как вещество, встречающееся у эквадорских древесных лягушек. Только российское правительство имело средства, мотив и возможность использовать этот токсин против Алексея Навального в тюрьме.
В образцах биологических материалов Алексея было обнаружено сильнейшее отравляющее вещество – эпибатидин. Это нейротоксин, яд, который выделяется из кожи эквадорской древесной лягушки. Настолько сильный, что даже его микроскопическая доля мгновенно убивает любого, кто к нему прикоснется.
И теперь мы передадим эту информацию в Организацию по запрету химического оружия. Это станет еще одним шагом к усилению давления на Россию.
Эпибатидин парализует организм человека. За короткое время отключает нервные рецепторы, и человек умирает. Сам яд может быть как природным, то есть буквально добытым из лягушки, так и синтезированным. И в России есть учреждения, которые в лабораторных условиях воспроизводят его. Этот яд – запрещенное химическое оружие. Это не что-то, что можно купить в соседнем магазине или приготовить на кухне. Он не может просто случайно оказаться внутри камеры ШИЗО в поселке Харп. Его туда доставили, применили и убили им Алексея.
Хорошая новость в том, что правда всегда выходит наружу. Колеса правосудия начинают вращаться, пусть медленно, но неотвратимо. Это приведет к дальнейшим действиям в рамках Организации по запрету химического оружия, и справедливость будет восстановлена.
Чтобы преступление совершил конкретный человек, нужны 3 элемента. Средство, возможность и мотив. Средство – это ресурсы, инструменты и технологии. В нашем случае это сложно синтезируемый яд. Возможность – это конкретные обстоятельства, позволяющие преступлению совершиться. Шанс остаться рядом и иметь доступ в тюремную камеру. Ну и мотив. С мотивом всем все понятно. Когда сходятся все 3 элемента, версия перестает быть предположением и становится логически выстроенной картиной конкретного преступления. Средства, возможность и мотив убить Алексея были у одного человека, у Владимира Путина. Сегодняшний день, без сомнения, войдет в историю. Сегодня, благодаря совместной, кропотливой, долгой работе нескольких европейских стран, мы узнали правду. Я благодарна им за помощь, которую они оказывали все эти два долгих года. И я буду делать все возможное, всеми силами бороться за изменения в России. Власть воров и убийц должна закончиться. Этому посвятил свою жизнь Алексей. Он погиб, сражаясь за правду. Я обещала, что буду продолжать эту борьбу. Я обещала, что мы узнаем правду. И я буду делать все, чтобы Путин и все причастные понесли наказание. Мы знали, что Владимир Путин – убийца. Теперь у нас есть еще одно этому доказательство.
Я бы хотел только одно замечание сделать к тому, что вы услышали от Юлии Навальной. Она, в частности, говорит, что это запрещенное химическое оружие. В частности, это не так. Эпибутидин не входит в списки запрещенного химического оружия и вообще не считается химическим оружием. Однако, вы вчера наверняка слышали, что те страны, которые объявили об отравлении Навального, обратились в организацию по запрещению химического оружия с тем, что Россия систематически нарушает соответствующие конвенции, и этот раз тоже одно из таких нарушений. Дело в том, что по конвенции о запрещении химического оружия любое химическое вещество, которое за счет своего воздействия на жизненные процессы может вызвать смерть, временную потерю трудоспособности или причинить постоянный вред человеку, считается химическим оружием, если оно используется в военных или враждебных целях. То есть после такого использования оно превращается, как бы оно считается, оно становится химическим оружием. Продолжим разговор с человеком, который гораздо больше нас понимает во всем происходящем. Исмаил Эфендиев, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук. Исмаил, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Да, прежде всего, вот к вам вопросы как к ученому, как к токсикологу. Что вообще за вещество эпибутидин?
Ну, вещество известное, оно синтезировано не вчера и было впервые обнаружено в секрете лягушек. Но надо понимать, что сами по себе лягушки эти не токсичные, а вещество это вырабатывается за счет определенной так называемой диеты этих лягушек, за счет поедания определенных насекомых. То есть если эту лягушку взять и держать в лаборатории в России и кормить обычной пищей, у нее никакого токсина вырабатываться не будет. Но веществом заинтересовались, в первую очередь заинтересовались как средством обезболивающим, не вызывающим привыкание. И имеется несколько достаточно известных, в том числе опубликованных в открытой печати способов синтеза этого вещества. Но в данном случае как обезболивающее его применить не смогли, поскольку разница между летальной и терапевтической дозой была очень маленькой. Поэтому оно осталось в арсенале спецслужб, как мы видим.
Вот хотел как раз о дозе спросить, какого количества достаточно, чтобы убить человека. Как человек, учившийся когда-то в химико-технологическом университете, я понимаю, что вопрос достаточно глупый, потому что весь вопрос в концентрации. Вот. Но просто переводя на бытовой язык, условно говоря, что нам нужны? Литры вещества, я не знаю, на кончике чайной ложки, в шприц достаточно зарядить и так далее. Можно ли его уместить в карман, скажем, смертельную дозу этого вещества?
Понятное дело, что на людях такие эксперименты не проводились, а если проводились в открытой печати, они не опубликованы. Но если проводить аналогию с животными, то здесь речь идет о сотнях и тысячных долях грамма. То есть, если мы будем говорить о видимом количестве вещества, то, возможно, вы его глазом даже и не заметите.
Ну, а если, понятное дело, что не было никакой информации, нет никакой информации о том, что происходит с людьми, отравленными этим ядом, но были же, кажется, эксперименты, связанные с животными лабораторными. Но можно ли понять, что это этот яд по тому, что происходит с человеком?
Совершенно верно, естественно. Любой яд испытывается на животных, в первую очередь на мышах. И здесь, если мы говорим о лабораторных животных, здесь идет речь о миллиграммах и микрограммах. То есть, соответственно, и для людей это смертельная доза, летальная доза будет такая же. То есть речь идет о расчете на килограмм массы тела. И не надо большого количества вещества, чтобы убить им человека.
А что происходит с человеком, которого отравили таким ядом? Как он действует, этот яд?
Здесь есть некоторая схожесть с фосфорорганическими веществами, то есть тем самым пресловутым новичком. Поскольку и данное вещество, и новичок действуют непосредственно на холинстеразу, точнее на ацетилхолиновые рецепторы. Но принципиальное отличие от фосфорорганических веществ, что активность холинестеразы здесь не нарушается. Поэтому, если мы помним по счастливому стечению обстоятельств, когда в Омском, если я не ошибаюсь, аэропорту фельдшером скорой помощи был сделан атропин, и тем самым, ну, можно сказать, это спасло данной ситуации человека, но здесь атропин не поможет, поскольку данное вещество действует непосредственно на рецепторы, и картина отравления будет несколько схожей. Это тремор, это брадикардия, это в дальнейшем нейротоксический яд, то есть начнутся судороги и наступит смерть.
А можно ли диагностировать такое отравление и спасти человека?
Лечение здесь симптоматическое, то есть опять-таки специфического антидота, то есть что применяется при отравлениях фосфорорганическими соединениями, это такое простое вещество, как атропин, или более сложные реактиваторы холинестеразы здесь не помогут, поэтому лечение только симптоматическое, то есть перевести человека на искусственную вентиляцию легких и ждать, пока это вещество выводится из организма. Это может занять достаточно продолжительный промежуток времени, поскольку, ну, опять-таки, экспериментальные работы показывают, что вещество метаболизируется в организме достаточно плохо. Кстати, за счет этого и удалось его обнаружить в тканях, да, в тех образцах, которые вывезли. То есть, если это было бы какое-то сильнодействующее, но быстро распадающееся вещество, его обнаружить было бы невозможно. Здесь вещество выводится долго, метаболизируется плохо, поэтому с одной стороны хорошо обнаруживается, но лечение здесь чисто симптоматическое, то есть поддерживать жизненные функции организма и максимально сделать все, чтобы его вывести как можно быстрее из организма.
А что касается вообще того, как это вещество можно доставить к человеку? Ну, если его невозможно увидеть, значит, его можно очень аккуратненько спрятать где-то, конечно. Но насколько это вещество опасно для всех вокруг? Для того, кто перевозит, для того, кто что-то с ним делает, для всех? Это как новичок, который абсолютно на всех действует?
Здесь надо понять, что это не оружие массового поражения, в отличие от фосфорорганических соединений, там зарин, заман и новичок. Да? То есть здесь идет о химическом веществе, схожем по механизму действия, действующем в очень микроскопических дозах, поэтому перевозка его для соответствующих обученных людей не составляет никакой сложности. Точно так же и не составляет сложности доставить это вещество в организм. Здесь имеется множество способов. То есть это, во-первых, и легче всего это подмешать куда-то в еду или в воду, и через слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта это всосется и начнет действовать достаточно быстро. Более экзотические способы, как были, так сказать, применены в прошлый раз, наносить на одежду или же еще каким-то образом, это, мне кажется, более сомнительным, потому что это требует определенный доступ до, значит, тела человека. А самый наименее, так сказать, приметный способ – это просто подмешать воду или...
А если, например, взять какую-нибудь, не знаю, таблетку, скажем, которую туда это, значит, все засыпать и дать для того, чтобы человек принял это внутрь?
Фантазия здесь и абсолютно ограничивается только теми людьми, которые это делают. То есть здесь можно самые экзотические способы предложить, как инъекция, таблетка, еда, вода, распылять его через дыхательные пути, через слизистые, то есть аэрозольным способом. То есть, опять же, речь идет о очень малом количестве вещества, которое требуется для того, чтобы человек умер. Поэтому абсолютно не принципиально, как оно введено в организм, достаточно очень микроскопического количества токсина, чтобы вызвать тяжелое, а может и летальное отравление.
Извините, что попытаюсь предложить вам представить себя на месте убийцы, но тем не менее, чем может быть мотивирован выбор такого яда в качестве орудия преступления, в том числе имея в виду, что он не распадается и его можно обнаружить?
Во-первых, яд очень редкий, и, возможно, этим было мотивировано, что будет, не будут думать на него, раз. Во-вторых, я думаю, что, скорее всего, никто не ожидал, что удастся вывести образцы этого яда за границу. Два. В-третьих, наверное, новичок уже так, будем говорить, потерял свою репутацию, что в третий раз или в какой-то раз его применять просто не решились, решили найти что-то новое, более экзотическое. Но архив токсикологии, криминальной токсикологии очень большой, многие яды известны. То есть это не первый, не второй, не десятый, не сотый раз применение яда с криминальной, в том числе и с политической точки зрения. Да? А старые яды достаточно известны, поэтому ищут что-то новое. Я как понимаю, это первый случай, когда был, первый обнаруженный случай, когда было применено это вещество именно с такой целью, с криминальной целью.
Пять стран подтвердили выводы, и, соответственно, это было в разных лабораториях, они независимо работали, но насколько просто или сложно выявить в образцах этот яд?
Химико-токсикологический анализ в настоящее время не является каким-то сложным методом, и сейчас современные анализаторы позволяют определить любую молекулу. То есть, если у тебя в каталоге есть спектральный анализ данного вещества, то выявить этот токсин в образцах ткани или же других веществах не представляет особой сложности. Главное знать, что ты ищешь. Если это хорошая химико-токсикологическая лаборатория, у которых есть хороший каталог ядов, их спектральный анализ, то обнаружить и идентифицировать данное средство не представляет опасности.
Сейчас вот тоже спрошу, обычно это у сомневающихся такое, но они говорят, что взяли эти пробы, может и пробы-то не те были, но неважно. Взяли и по пути яд подмешали. Вот, допустим, были биологические образцы. В них по пути добавили яд и так отправили на экспертизу. Каким-то образом, я не знаю каким, но каким-то добавили. Она бы выявила этот подлог?
Подбавить что-то в образце не представляет сложности, но вопрос, откуда ты найдешь это вещество. То есть это не то вещество, которое можно купить на нелегальном рынке, это не то вещество, которое вы можете синтезировать у себя на кухне, это не то вещество, которое можно купить в аптеке по рецепту или найти на каком-то химическом складе или же даже где-нибудь в Даркнете. Оно не продается. Это вещество, которое может синтезироваться только в очень хорошей оборудованной химической лаборатории, и то в концентрации, там опубликованные, я вчера статью одну читал, 7-9% выхода, да, частоты данного вещества. То есть, соответственно, это должно быть государственная лаборатория определенных служб или организаций, которые могут синтезировать данное вещество. Поэтому стороннему человеку его найти, купить или, как-то другим образом приобрести, это невозможно.
Ну вот на самом деле вчера обошла картинка, сейчас я постараюсь, чтобы мы показали, сейчас, секунду, вот, картинка с интернета, если забить в Google и ибипектидин купить, вот, то выпадет первым российское предприятие Экотек, которое, видимо, его производит. Можно там оставить заявку. Это не значит, что мы с вами все можем оставить заявку и так далее. Судя по всему, это для лабораторий и для фармацевтических компаний. Он производится в качестве реагента, в качестве, значит, какого-то вещества для испытаний и так далее. Вот. Но вот она, картинка, собственно, из этого экотека. Вот стоит там 11 тысяч с чем-то рублей. Не знаю за сколько. Вот, но тем не менее, вот и сверху, вот если обратите внимание, сверху там есть приписка, что это только для, работаем только с юридическими лицами и государственными предприятиями. Но теоретически можно себе представить, что имея там какой-то уровень коррупции в России, и у вас какие-то, значит, люди есть знакомые там где-то, теоретически, может быть, его как-то и можно достать. Ну вот, допустим. Меня интересует вот только одно. Если вы взяли пробу и налили туда нужное вещество, неважно это или даже другое какое-то, обнаружит ли лаборатория подлог?
Во-первых, надо понять, человек должен обладать, даже если каким-то образом удалось приобрести это вещество, что надо иметь очень хорошие знания, чтобы развести его в правильной концентрации. Во-первых, вы получаете даже вот с этого предприятия вещество, какой оно частоты, какой дозе вы его должны развести на объем того сэмпла, того образца, который вы вывозите, чтобы то вещество, то количество вещества, я так понимаю, что лаборатории обнаружили очень следовые, да, количество вещества в данных лабораториях, то есть это надо иметь очень хорошие знания в токсикологии, в химии, в судебно-медицинской экспертизе, чтобы так загрязнить эти образцы, чтобы 5 лабораторий европейских однозначно подтвердили, что нет, это было отравление.
То есть мы так или иначе приходим к государственным специалистам, как ни крути. Все равно они, без них там не обошлось, судя по всему.
Однозначно. То есть без государства, без людей, обладающих специальными знаниями, данное вещество найти, приобрести и использовать невозможно.
Если получается вывести образцы в эти 5 лабораторий, что это должны быть за образцы?
Ну, не суть важно, конечно, оптимально это было бы какая-нибудь биологическая жидкость, например, кровь, да, где распределяется вещество или же что-то другое. Но если, значит, нет возможности взять образцы крови, то берутся образцы тканей, потому что любое вещество, чтобы начало действовать, оно должно проникнуть в ткани. Конечно, содержание в тканях будет меньше, чем в крови. Или же любая другая биологическая жидкость. То есть не суть важно, что вы смогли вывести. Да? Но если это длительное, продолжительное. Ну, вчера я слышал версию, что была версия, что его на протяжении длительного времени, так сказать, притравливали. Мне она кажется немножко сомнительной, потому что токсичная доза вещества очень маленькая, и невозможно так рассчитать, чтобы человека постепенно отравить. Да? То есть здесь, скорее всего, было разовое применение. Но даже если это длительное применение, то волосы тоже являются как бы той магнитной лентой, которая записывает у тебя все химические вещества, которые в той или иной степени влияли на твое здоровье.
Кстати, эпибактидин может накапливаться в организме, если его очень малыми дозами давать? Ну, там как ртуть, я не знаю.
У меня это вызывает большие сомнения, как у токсиколога.